Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», и меня зовут Кира Лаврентьева. Сегодня у нас очень знакомые многим слушателям «Светлого радио» гости Антон и Виктория Макарские, артисты, певцы, ведущие проекта «Святыня России». Здравствуйте, дорогие Виктория и Антон.
Здравствуйте! Очень рады быть у вас в гостях в нашей уже ставшей родной студии радио
«Вера». Это очень взаимно. Вспоминаю вашу песню «Инок», которую вы исполняли на «Светлом концерте» как раз в 2024 году в Кремлёвском дворце, светлый концерт «Радио Веры». Честно скажу, на меня тогда это произвело, конечно, неизгладимое впечатление. Вот все-таки некоторые песни, их, конечно, надо уметь исполнять. Дело не только в словах, а дело в духе, который ты передаешь. Вот, наверное, первый вопрос, который я хотела вам задать. Когда ты поешь песни с глубочайшим смыслом, и ты поешь их из раза в раз, насколько удается вот эту жизнь передавать действительно из концерта в концерт, чтобы это не выходило в область автоматизма некого?
Не заходит в область автоматизма, должен сказать со всей ответственностью, что если песня действительно по-настоящему глубокая, то с каждым разом ты ее чувствуешь все больше и больше.
Но я хочу сказать, добавить. Скромно добавить, ну-ка, я хочу.
Скромная ремарка.
Дело в том, что уже доказано очень многими специалистами, которые спорили о таланте докладчика или оратора, или певца. Говорят, ну почему? Мелодия,
точно,
одна,
звучит
стихи,
по-разному, да?
Те же самые. И я нашла недавно в книге очень серьезного психолога Ирины Боржак, она очень глубокий человек, который занимается, можно сказать, с первыми лицами государства, подготовкой, ораторской подготовкой. Она сказала одну гениальную вещь и написала даже научный труд на эту тему. Если ты не думаешь, у тебя нет внутри вот этого кино, и ты не понимаешь, о чем ты поешь, какой бы гениальный ни был текст, оратор из тебя никакой. Ты должен настолько искренне представлять внутри себя, верить в это, и вот у тебя должна быть вот эта картина, чтобы ее увидел каждый зритель. И это невозможно сделать просто, выйдя и весь вот взял текст, взял музыку. Вы знаете, мне очень часто люди присылают песни и говорят, я православный автор. И я говорю, послушайте, если вы туда вставили песню, в песню «Рождество» слово «Пасха»
или «Молюсь»,
и слово «Молюсь», это вообще не значит, что эта песня славит Бога. Не говорите, что вы православный автор. Сделайте такую песню, чтобы люди всем сердцем почувствовали Бога, даже если там не будет слова «Рождество», «Пасха», «Христос». У нас есть такие песни. У нас есть такие песни.
У нас есть такие авторы, которые пишут такие
авторы,
песни.
И такие авторы. Вроде бы ничего не сказано вот так напрямую, а у людей вот просто замирает сердце и говорит, знаете, что-то со мной произошло, что-то у меня внутри перевернулось. Вот, поэтому славить Бога всеми своими талантами, и в том числе поэтическим талантом.
Я всегда против того, чтобы люди
называли себя православными авторами, поэтами писали плохие стихи. Меня всегда это ранит, как человека творческого. И то же самое, когда люди пишут плохую музыку, говорят, я православный автор, потому что я взял текст со словом «Рождество». И я говорю, нет, ты вот напиши такую музыку, чтобы она Бога славила. А потом люди спросят, а кто он? А скажут, православный.
И да, вот действительно, ваше. Рахманинов же не называл себя православным композитором,
конечно,
да, но все знают, что он говорит о Боге в своих произведениях.
Так вот, возвращаясь к началу нашего разговора, песню «Инок», так же, как песню «Церковь при дороге», написал Георгий Барыкин. И изначально очень глубокие смыслы, красивая музыка, соответствующая аранжировка, и нам оставалось лишь не испортить, вот только бы не испортить, поэтому так испета очень аккуратно, осторожно, ну, глядя на жену, могу сказать еще эпитет «чувственно».
Не отнять.
И с каждым разом, вот сколько мы не пели эту песню, каждый раз, конечно, ком в горле.
Там это действительно.
И у исполнителя тоже.
Не там надоедает. Хорошая песня не может надоесть.
Точно. Вот, кстати, если хотите, тоже проведу такую, может быть, не очень точную аналогию с песней, за которую православная аудитория меня клеймит.
Я сразу поняла.
И кидает помидорами, а между прочим...
О какой песне речь?
Да, между прочим, из этого мюзикла, это самая знаменитая ария, она очень глубокая. И абсолютно убежден в том, что любое произведение искусства ценно только тогда, когда ведет к свету. Вот в данном случае здесь абсолютный путь к свету, но на обратном примере, показывая, как три эти совершенно разных персонажа гибнут, потому что не могут справиться со своей страстью. Я против того, чтобы эту песню разучивали в детских садиках,
да.
Но за то, чтобы думать, понимать и...
Смыслы,
да? И размышлять
какие-то
над,
смыслы
над тем, как вот наша 12-летняя дочь приходит и говорит, что за вопросы такие, что хотел сказать автор? Говорит, откуда я знаю, что хотел сказать автор? Почему не спрашивают, что я поняла из этого произведения?
Точно, точно.
Вот наша Маша так мыслит, слава богу, у нее есть этот... Великолепный дар критического мышления.
Вот дар критического мышления, дар познания, дар творчества, конечно, дан нам Богом и вам в большом количестве. Поэтому мы, конечно, плавно подходим к вашим творческим планам. И хочется и в том числе напомнить нашим слушателям, что с 11 по 13 июля в Оптиной пустыне состоится 4-й духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыне». Это прекрасное мероприятие. Положила начало вообще каким-то невероятным изменениям, мне кажется, в нашем обществе, еще более углубленность такую большую, большую у Достоевского, конечно же. В 2022 году начались Дни Достоевского в Оптиной пустыне, с тех пор не первый год они уже повторяются, уже 4-й, и Антон и Виктория как раз принимают там участие
гости,
как
да.
раз с самого начала.
Можно сказать, мы стояли у истоков, видели, как это все начиналось, более того... Мы с Надеждой Куприяновой, рабой Божией Надежды, многодетной матерью, которая делала все для того, чтобы этот фестиваль вообще состоялся. Я помню нашу первую встречу, как нам казалось, это все совершенно какой-то невероятной идеей. А благословят ли? А как это все будет? А ведь мероприятие, в общем-то, для того, чтобы светские люди, возможно, которые никогда не думали о том, чтобы приехать в Оптину пустынь, вдруг приехали и познакомились и с творчеством великого Федора Михайловича Достоевского, и послушали какие-то интереснейшие образовательные лекции, и послушали концерты, послушали песни.
Душой отдохнули.
И чтобы могли приехать с семьей. Стояло перед организаторами очень много задач, потому что детям может быть неинтересно, например. Вот, знаете, нам пришлось писать специальный блок песен для детей. Потому что мы понимали, что люди приедут многодетные, приедут со всей страны, будет жарко. И
ой,
когда
как
середина
лета, было,
жара
да,
всегда,
в прошлом году,
жара
невероятно.
Всегда. И мы даже делаем наше выступление, ну, чтобы сразу отмучиться как-то, понимаете, потому что жара невозможная. Вот мы приезжаем, и это такой настоящий подвиг. Сначала идет лекция «Сохранить семью». Многие ее знают как «Бабсовет», но в прошлом году мы, как лекторы общества знаний, уже объездили полстраны с лекцией именно «Сохранить семью», которая выросла из «Бабсовета», который родился на пандемии. Потом поэтический вечер Антона Макарского. На следующий год мы уже работали, придумали с оркестром читать под оркестр великого инквизитора. Люди не дышали, люди просто вообще никогда такого не видели, не слышали.
Причем, подожди, что перебью, расскажу об этом. С оркестром «Глобалис» Леонид Бутинский, дирижер этого оркестра, подобрал потрясающую музыку. В каких-то местах мне было очень сложно читать, потому что эмоции зашкаливали. Это голова, где поднимаются такие смыслы, такие глыбы смыслов, что очень-очень тяжело. И при этом был самый пик жары. Чуть больше часа происходило все это действие, и солнце вот от меня было немного справа, и у меня загорела правая часть лица, да, и правая рука. Пополам, и люди сидели, и я поразился, насколько внимательно слушали. Кто мог с зонтиками, конечно, от солнца, но вот никто не уходил.
Ведь часто бывает так, что приезжают люди... из любви к своим близким. Ну, скажем так, ну, хорошо, хорошо, я поеду
ну,
с мамой.
Ну, жена позвала.
Да-да-да.
Ну, хорошо, попросила. Жена позвала. Ну, угу. Хорошо, там, ну, съездим с бабушкой. Бабушка
ну,
сказала,
просят,
там,
да.
Значит, будет весело.
Антошу в сериале видела, да, хочу посмотреть.
Бабушка смотрела, и люди приезжают, в общем-то, иногда неподготовленные и невоцерковленные. И на глазах мы видим, как эти мероприятия в веселой форме лекция «Сохранить семью», потом такое грандиозное событие, оркестр, огромные экраны, прекрасный свет, и вдруг Достоевский. Многие впервые вообще понимают, что как это так, вот читают книгу под оркестр живьем. И в конце, конечно, уже когда спадает жара, большой живой концерт для всей семьи. Он не просто к фестивалю Достоевского подготовлен. У нас всегда, у нас зрители, которые два раза в год бывают в зале церковных соборов на наших концертах, они знают, что у нас детишки иногда по 50, по 100 человек просто выбегают на сцену, и уже весь концерт остается на сцене.
Очень, очень смешно. Вчера было, у нас вчера тоже было выступление, и сидела девочка-подросток. А у нас живой концерт называется, потому что мы очень часто общаемся с людьми. И Вика спрашивает, а вас мама привела, да? И мама такая, нет, это она меня привела.
Она меня привела. Да, и детишки пошли отзывы потом, пошли отзывы после фестиваля. Взрослые писали, говорят, дети маленькие, 5-7 лет, просятся, пожалуйста, мы поедем на фестиваль в следующем году. А что вам так понравилось? А там вот тетя Вика пела про зверей и про детей, и вы, кто поможет маме, и мы поедем опять сюда танцевать. Да. То есть, вы понимаете, через вот такую душевную форму с любовью, через эту подачу люди вдруг впервые приезжают вообще на место, которое потом меняет их жизни.
У нас Константин Арсеньев, вот к вопросу о тех песнях, которые Вика перечислила, название этих песен, пишет целый блок детских песен. У нас большие планы на эти песни, хочется их очень красиво записать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. И сегодня у нас в студии Виктория Антон Макарский, артисты, певцы, ведущий проекта «Святыни России». Меня зовут Кира Лаврентьева. Интересная история про детские песни. Но знаете, я вот о чем думаю еще. Ведь 7 июля 1878 года, я даже себе записала, Фёдор Михайлович Достоевский впервые посетил Оптину пустынь. Вот это легендарная была его поездка, когда он после смерти маленького сына совершенно в ужасном состоянии поехал к старцам в Россию, и тот его так утешил, что он вышел оттуда и написал «Братья Карамазовы». И мы знаем, что Алёша, герой «Братьев Карамазовых», это как раз назван в честь его сына. И вы знаете, меня так эта история потрясла, когда я впервые услышала, я думаю, это ж надо. Оптина пустынь, лечебница была еще во времена русских классиков, Гоголь, Достоевский, Толстой. Так она и остается лечебницей. Ты и сейчас приезжаешь и чувствуешь на себе этот феномен старчества.
А мы, кстати, были в этой келье. Сейчас я
старцам
не знаю,
да-да-да,
есть ли
в скиту есть,
допуск,
есть.
И там
есть,
сохранилась такая
комната, там как-то, да,
которая видела Фёдора Михайловича Достоевского,
вообще...
и даже мебель сохранилась.
И она описана очень подробно.
Я еще хочу сказать одну очень важную вещь о молодежном поселении, которое возникло около Оптиной пустыни.
Да,
это
рядом.
Что-то потрясающее, потому что, когда люди приезжают на этот фестиваль, первое, что с чем они сталкиваются, прекраснейшие современные стильные кафе, которые девочки в красивых платьях ситцевых,
вообще
молоденькие, в платочках, красавицы русские. Они говорят, а что это тут, что, как мы думали, мы приедем в заброшенное какое-то село.
А и здесь
все видят, очень многие
видят молодые, да, продвинутые семьи,
гостиницы
многодетные,
хорошие,
прекрасные гостиницы. Говорят, как это? Мы думали, вот мы сейчас приедем в какое-то такое
выживать.
Вот место, захолустье.
Выживать
ничего
приедем.
Подобного. Более того, молодежь, которая туда приезжает, видит вот эту всю красоту, видит, как все. То есть это была рядом с Оптиной пустынью деревня, 8 дворов, вымершая практически. И там люди доживали просто вот свою жизнь. Там ничего не было. Сейчас там есть школа, детские площадки. Отстроили, молодежь отстроила храм замечательный, вычистила пруды. Ты туда сейчас приезжаешь.
Отец Вадим там, конечно,
и отец Вадим
такой.
С прошлого года уже проводит молодежные международные фестивали, палаточные городки. Причем после концерта мы поехали в такой молодежный лагерь. Угу. Я увидела проповедь отца Вадима, иеромонаха, как он разговаривает с молодежью, вообще неподготовленный. То есть это молодежный лагерь. Люди приехали...
Они же вообще любую минимальную фальшь чувствуют. 16, 17,
18 лет. И они не воцерковленные ребята. И я увидела эту проповедь. Я увидела простой разговор. Я даже не представляла, что можно так разговаривать с подростками, с молодыми людьми. Они не дышали. Настолько простым это дар. Вот я смотрела на иеромонаха Вадима, на отца Вадима, у меня замирало сердце, я боялась пропустить каждое слово. Дар воздействия на невоцерковленных ребят, которые сидят, смотрят во все глаза, слушают, если можно сказать, во все уши, и я вижу, что это слово доходит, и оно меняет. И что вот эти ребята уже не будут... жить как прежде, они что-то переосмыслят.
Ну да,
жизнь.
Потому что он вот именно своим разговором разрушает те ужасающие стереотипы, которые существуют в основном вот в головах
молодых
людей.
По поводу монашества,
людей.
По поводу православных людей, по поводу аскезы, по поводу
вообще, в принципе,
поста...
по поводу христианства и православия. Да.
Вот рушатся все вот эти, они видят
веселых монахов,
веселых,
здоровых,
радостных людей, которые умеют радоваться, да, которые да, вообще да. радуются Пасхе, да. с пасхальной радостью в глазах. Они слышат, что, оказывается, можно танцевать, когда Василий Давид Давидович Разобеков, наш
Точно.
Любимый, танцевал. У нас даже это в ролике потом осталось, как он танцевал. Значит, с надписью, значит, на спине. Мы русские, с нами Бог. Василий Давидович Разобеков, великий исследователь русского языка, писатель, публицист, ученый. И дети танцуют, и взрослые танцуют, и бабушки, и мамы, и папы. И люди видят это все на... в общем-то, православном фестивале, они вдруг впервые узнают, что, оказывается, православные радостные. И они так этому удивляются, говорят, а что, так можно было? А можно присоединиться?
Вика, я вообще слушаю вас, вспоминаю, как воспринималось словосочетание «православный фестиваль» еще несколько лет назад. Конечно, кроме грусти и печали,
и
лично
тоски.
Мне, это, конечно, ничего больше не навевало. А тут вы рассказываете о чтении Достоевского под оркестр. Тут вы рассказываете о каких-то красивых кофейнях, о каких-то прекрасных, не о каких-то, а реальных прекрасных монахах, которые встречаются с распростертыми объятиями эту молодежь, где все организовано на высочайшем уровне. И вот хочется сказать, что действительно мы пришли к какому-то качеству. Мы пришли к какому-то высокому качеству.
Ну нет, идем.
И концертов.
Идем,
ну и слушай, местами пришли, местами пришли. Мы сейчас говорим про Оптину, вот я и решила как-то, да, так. Как-то вот закруглить вот это.
Надежда Куприянова привезла свою дорогущую аппаратуру. Никогда такого не было. Мы приезжали куда-то и понимали, что если это православный фестиваль, значит, две вяленькие колоночки
и очень шипящий
ужасный звук.
Вот я и хотел об этом сказать, что это место, где невероятным образом пересекается современность и традиции.
Да, да.
Я однажды вот с грустью для своей страны, да, вот я был в Ингушетии и вот констатировал такой факт, что вот в Ингушетии там очень современно, ну, правда, там я приезжал как российский актер в день театра, и был концерт, и понятно, что мне устраивали экскурсию, и совершенно невероятный какой-то современный город Магас, столица Ингушетии, и вот я иду, меня никто не знает, там и звукорежиссер, да, наш идет, он постарше меня, он там с бородкой седой, тоже его никто не знает, да, но молодежь, которая сидит и что-то там разговаривает, как обычно на своем молодежном, она видит нас и встает просто от вида людей, которые старше их. И вот меня это настолько поразило и настолько больно стало за то,
нас.
Что наша молодежь так не делает. И вот, наверное, Оптина пустынь эту боль в какой-то мере сняла, потому что там я вижу ту же тенденцию. Там вот эта современность пересекается с невероятными православными традициями.
Вот, когда мы ежегодно, вот сейчас в четвертом году, с таким качеством невероятным. Понимаете, то есть ты приезжаешь как на самый современный мировой фестиваль. Такой там свет, такой звук. Сейчас уже там стоят палатки с едой, привозят воду.
Ну,
сделали огромный
такой,
палаточный городок для тех, кто не хочет останавливаться в гостинице, потому что очень жарко.
На свежем
и
воздухе.
Люди могут на свежем воздухе ночевать с детьми прямо в палатках. Но еще самое важное, в этом году уже была моя идея, я предложила, говорю, Надежда, а не транслировать ли бы нам через спортивную международную платформу этот фестиваль на весь мир? И связала как раз вот с руководителем этой международной платформы, чтобы люди увидели этот фестиваль во всем мире. Увидели Оптину пустынь. Говорю, почему нет? Посмотри, нам не стыдно. Посмотри, какой свет, посмотри, какой звук. Сколько народу приезжает. Причем со всего мира. К нам ежегодно приезжает молодежь из Сан-Франциско, из Лос-Анджелеса. Русская молодежь православная. Ежегодно приезжает в Оптину пустынь. Вот вы представляете?
Это жажда называется.
И они так скучают, они так скучают. Они говорят, мы понимаем, там вот это, мы там этим связаны, этим. А потом стали приезжать, говорят, вы знаете, а мы переезжаем. Мы вот тут договорились с мужем, мы решили переехать в Россию. То есть, представляете, люди приезжают как бы на фестиваль, смотрят, что, оказывается, у нас медведи по улицам не ходят, как там в новостях им рассказывают.
Все повально водку не пьют.
Они смотрят, что, оказывается, у нас-то гораздо круче жить, чем там. Они это впервые для себя обнаруживают и возвращаются на родину, возвращаются к своим корням. Вот такие истории для меня вообще самые важные, самые главные.
Каждый выбирает для себя, как сказал один Точно. Из моих любимых поэтов.
Можно я сейчас скажу? Ага. У нас вот совсем недавно тоже подтвердилось мероприятие, которое мы о котором мы очень давно мечтали. Мы хотели такой же большой, безусловно, да, я должна сказать самое главное, это все благотворительное, мы работаем во славу Божию. Нет никаких билетов.
Ну да, это важно. В общем, свободный. Абсолютно свободный.
Вход свободный. Да, да. И мы очень хотели такой же концерт сделать в Севастополе. Вот не принципиально это было в новом Херсонесе, вот в этом роскошном новом
киноконцерте. Я только хотела вас спросить, да.
Да, в большом зале сделать концерт. И так получилось, что согласовали, представляете, чудо, 8 июня на Троицу.
Правда чудо.
С 17 до 19, да, потому что вы понимаете, там серьезные вопросы Конечно. С безопасностью. Это как раз наш формат, чтобы успели люди приехать с детьми, с маленькими, посетить концерт и успеть добраться домой. Вот, ну, воскресенье, 8 июня, большой благотворительный, это же еще один концерт.
И для нас это особенно важно, потому что...
Мы сейчас это еще подробно обсудим, да.
10 лет назад именно на Троицу родился наш Иоанн,
наш сын. Да, будет десятилетие.
Ванечка, да.
Ванечки.
Напомню, что у нас в гостях Виктория, Антон Макарский, артисты, певцы, ведущие проекта «Святыни России». Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами, впереди еще много полезной информации и размышлений.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в студии Виктория, Антон Макарский, артисты, певцы, ведущие проекта «Святыни России». Меня зовут Кира Лаврентьева. В первой части нашей программы мы успели начать обсуждать концерт Антона и Виктории в Новом Херсонесе. Честно скажу, у меня к нему трепетная любовь. Я два года жила там с детьми, потому что у меня муж непосредственно участвовал в возведении, в реставрации князь Владимирского собора. Да, они делали там мозаику. Вот как раз 50 тысяч модулей мозаики делал мой муж непосредственно.
Это ваш муж.
Да. И там
это
было...
лучшее, что я
Поэтому
видела
то,
в мире.
Что вы говорите, у меня, конечно,
мы,
очень откликается. Простите, что в эфирном времени
мы
позволила себе.
Очень много где. Вот такой красоты, Мозаики.
Это правда.
Мы не видели нигде в мире. Это правда. Такого больше нигде
нет. И там было очень много чудес и искушений.
Это ваш муж делал.
Да, муж его компании.
Еще
многие люди неравнодушные. Да, и по чутким, мудрым руководством Владыки Тихона Шевкунова.
Это потрясающе.
Да, вот такая вот история. И, конечно, у меня прямо сердце осталось там. И когда вы мне рассказываете сейчас про Новый Херсонес, я уже там с вами 8 июня 2025 года. Ну да, там проблема, конечно, с дорогой. Дорогие слушатели, мы вас сразу предупреждаем. Если вы хотите посетить это место, уже занимайтесь билетами сейчас, уже срочно начинать,
поезда
потому
ходят,
что...
но с билетами...
Да, а вход свободный на
вход
концерт.
Абсолютно свободный. Главное добраться до Крыма.
Да, просто...
А для нас Севастополь еще важен тем, что там живет мой брат. Правда, по семейной иерархии он мой дядя,
так.
Хоть и ровесник. Вот.
А по душевным отношениям брат.
Да, да, да. У нас странный сдвиг такой в семье идет. У меня очень ранний дедушка, довоенный. Еще прабабушка с прадедом родили до войны, потом прадед ушел,
поэтому
всю войну
по возрасту
прошел,
все съехало,
да, и у них появилось еще несколько детей, вот, и очень ранее мама с папой были, поэтому мои дяди ровесники, вот, и у меня вчера родился брат, так что у меня с моим двоюродным братом разница в 50 лет. Вот так. Мы его впервые, вот мы поедем на концерт, будем давать концерт и увидим этого маленького, прекрасного моего братика.
50 лет, действительно, удивительная
вот
история.
Вот так вот,
правда.
Представляете?
Да. Слушайте, ну вот у меня в Севастополе всегда ощущение, что это такой вот город-герой, несмотря на то, что летят дроны, несмотря на то, что там постоянное такое напряжение, работает вот эта вот сирена время от времени, военная тревога, все равно вот там земля пропитана
там
кровью мучеников,
другой.
Дух
это
героический,
дух.
И он тебя питает еще.
Вы
он
знаете,
тебя еще, твою трусость, твою немощь еще и напитывает.
Всегда знала, что наступит момент, когда я буду жить в Севастополе. Я
правда?
Вот сейчас вам, да, я вам сейчас, может, ну...
Погоди, рано, погоди, рано.
Антон еще не готов к таким изменениям.
Нет, готов, почему?
Готов.
Помоги Господь, нас уже, помоги Господь.
Боюсь, что ни Ваня, ни Маша не готовы к таким
изменениям. Они узнают об этом позже.
Ну, уже и школы там
искали. Очень быстро взрослеют, поэтому... Почему нет? Они пойдут своим путем, мы своим. Одна из главных задач воспитателя — сделать так, чтобы дети максимально рано могли обходиться без
родителей.
Да, без родителей.
Знаете, когда мы туда приехали, мы поняли, что практически ничего не знаем о Севастополе.
Да.
Это город, это фантастическое совершенно место, возможно... Такого больше нигде в мире нет.
Он дышит прямо, дышит.
А, что там происходит? Какие он хранит тайны? Какие он хранит святыни необыкновенные?
Это вообще...
Фиолент...
Без комментариев.
Понимаете, это вообще без комментариев.
Я сижу про него, думаю.
Вот Фиолент, когда вот мы туда приехали, описать это невозможно. Ты просто находишься между небом и землей, ты меняешься. Тебя,
точно.
Вот я всегда говорила, что, есть такое, знаете, что, вот можно, Бог, он везде, он всегда с тобой, а зачем вам ездить?
Ага.
Некоторые вот
ближайший храм.
Вот храм, идите, и все.
Но это вообще всегда моя концепция была.
Да.
Это вот не ищем, я
ни разу
не визуал.
Ищем, да.
Это абсолютно
несмотря
правильно.
На то, что мы снимаем «Святыни России», да. Как бы я так, хорошо, да. Интересно,
слава
здорово.
Богу, поеду домой.
Когда домой, да. Вот, а тут...
Но то, что происходит там, ты понимаешь, что эти места меняют людей. Я считаю, что любой человек обязательно должен, хоть раз в жизни побывать в Севастополе, на Фиоленте.
Свято-Георгиевский монастырь.
Свято-Георгиевский монастырь. Это вот там надо обязательно побывать. Потому что то, что там происходит с твоей душой, то, что переходит с твоим... ты просто... Я не знаю... Конечно, у каждого по-разному. У каждого по-разному это откликается. Но то, что все говорят, что я как будто побывал вот не на земле, и как будто понял, что действительно смерти нет. Вот есть такие места, где ты вдруг понимаешь, что смерти и правда нет.
Как святая земля.
Ты понимаешь в таких местах, что твоя душа вечная. А мы были как-то в Сарове, я вот хочу сказать об одной истории, которая с нами там произошла. Мы были в подземном храме. Там есть места, которые никто не может объяснить, как вообще монахи сделали эти подземные кельи. Они это вручную все рыли, не было никакой техники. И подземные кельи, и подземный храм. Очень древние. И там около алтаря подземного храма есть плита 80 на 80 сантиметров. И нас туда повели, священники говорят: ребят, постойте на этой плите. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Становишься на эту плиту, идет какая-то вибрация, а потом ты перестаешь чувствовать тело. Вот вообще его перестаешь чувствовать. Как будто его у тебя нет. Вот это состояние, я его никогда не забуду, которое, видимо, Господь милосердный, вот пусть через этот камень около алтаря, оставил людям, чтобы, возможно, они поняли, что тело, его когда-нибудь не будет. И не просто поняли, а почувствовали это. Как это, когда тела нет? Вот я понимаю, что Саров — закрытый город. Но если у кого-то когда-нибудь будет возможность приехать в Саров, приехать в этот потрясающий музей, с кем-то там подружиться и попросить, чтобы провели вот в эти подземные пещеры, которые, конечно, охраняются, и попросить, сказать: а вот у вас там есть камень один, можно постоять, чтобы почувствовать вечность, чтобы почувствовать, а как эта душа, когда она без тела. Вот так, такое есть. Мы не искали чудес, мы не говорим сейчас... Антон очень не любит, когда...
Ой, да, она говорит, же очень часто провоцирует. Да, там, спросите, вот спросите чудеса. Про чудеса. Ну, там, леший бродит, русалка.
Где старца найти, какие чудеса.
Я прям каждый раз, ну, ребята, ну, пожалуйста,
я говорю, да вы поймите, пожалуйста, ну, старцы не гадалка.
Да, да, да.
Ну, молитва не заговор. Ну, пожалуйста, ну, друзья мои.
Да, вот это наше восприятие. Да,
кстати, я хочу сказать подобную историю. Я испытал в Оптиной пустыне в келье отца Амбросия.
Старца Амбросия.
И вот нам все рассказывали, так подробно все показывали. И я смотрю, там висит икона. Вот, и я смотрю на нее. И про себя так громко-громко думаю, как бы вот хотелось пообщаться. И тут же, не задумываясь, сам себе так же громко отвечаю: общайся. Я ж от этой громкости мысли, я не знаю, откуда она у меня... Общайся, пожалуйста, у Бога времени нет, смерти нет, общайся, почему нет? И вот тогда я тоже вышел совершенно пораженный из кельи, понимая, что, ну, вообще мы как-то немножечко зацикливаемся в рамках, как это сказать-то, вот система координат этого мира, что все гораздо шире, все
и
гораздо сложнее и проще.
Есть места, безусловно, есть места, угу, которые дают нам понять, что есть выход из этого трехмерного мира, и более того, что он обязательно состоится. И тебе придется принимать решение каждой своей реакцией, каждой своим поступком. Ты куда пойдешь? Да? Говорится, что ты будешь делать в четверг, если помрешь в среду? Куда ты пойдешь потом? Это твое решение. Никому претензий не имею. Как каждый выбирает для себя. И я могу еще, если позволите, я еще очень хочу рассказать про событие, которое с нами произошло тоже на съемках проекта «Святыня России». Часто бывает так, что ты приезжаешь, абсолютно не ожидая, не понимая, куда ты едешь, не осознавая до конца, что вообще ты увидишь, что это, с чем ты соприкоснешься. И я помню, как мы попали к мощам преподобного Александра Свирского. Это было, ну, не просто какое-то потрясение для нас. Интервью с монахом, с батюшкой, шло полтора часа. Каждый раз мощи стояли открытые. Более того, они были перенесены в связи с ремонтом, просто поставлены на рандомное место, как сейчас принято говорить, не на специально, просто вот его поставили, перенесли, открыли. Мы тут со съемочной группой. Вот, и поставили камеру крупно-крупно на ладонь Александра Свирского. И вот эту ладонь мы потом показывали в проекте «Святыни России». Она мироточила. То есть стекает мир, и оно из пор вытекает и течет. И каждый раз, когда речь в интервью заходила о преподобном, поднималось облако, благоуханное облако. Необъяснимый запах. Понятно было, что это и не ладан, и это не какое-то масло. Это совершенно запах какой-то неземной. Вплоть до того, что у нас операторы опускали камеру и говорят, что это. А монах плакал. А монах просто плакал и говорит, каждый раз, когда вот, говоришь о преподобном, поднимается вот этот благоуханный совершенно запах. Он говорит, когда приносят больных младенцев, мы кладем им их в пеленочках на руки по особому благословению, когда очень больных малышей приносят, их кладут прямо вот на мощи Александра Свирского, пеленочки пропитываются полностью этим миром, и ребенок выздоравливает. Я спросила у монаха, говорю, а вы, вот у вас как родители верующие, или вообще как вы пришли, как вы стали монахом? Он говорит, да что вы, я вообще хулиган. Сашка Шубин меня весь курс знал. Я учился на археологическом там. Я приехал вообще анализы с фресок брать. И увидел эти мощи. Меня они так потрясли. Я понял, что это за гранью человеческого понимания, что такого не может быть никогда. Ну, просто не может быть. Ну, как? Ну лежит человек, он умер 500 лет назад, более чем 500 лет назад. У него из пор течет мира постоянно. И вот это благоухание, мощи теплые. Я остался сначала послушником, потом постригся. Я говорю, да, а как же, что, как ваши близкие отреагировали? Он говорит, ну, конечно, паника была на курсе. Курс, значит, как в знаменитой книге «Ксензе околдовали», да, поехал меня спасать, хулигана Сашку Шубина, значит, поехал спасать, из монахов, значит, доставать. Я говорю, и что? Говорит, вон видите домики вот здесь рядышком, вот весь курс тут
спасатели.
Уже.
Значит,
все спасатели здесь. Остались здесь, приобрели участки, построили дома, и либо дачи, либо дома, либо вообще переехали жить. Потому что ученые, они же ученые, у них мозг пытливый, они приехали и поняли, такого не может быть. Потому что такого не может быть никогда. А раз это за гранью человеческого понимания, значит, духовный мир существует. А раз духовный мир существует, давайте его попробуем исследовать.
Разбираться, да.
А исследовать его невозможно, значит, мы чего-то не знаем. Возможно, мы не знаем чего-то самого главного. И люди таким вот образом через науку, через, в лекции профессора Алексея Ильича Осипова, есть потрясающие лекции, которые очень много мужчин привели в храм. Возможности человеческого познания, да, насколько они ограничены. Возможности, я могу сейчас ошибиться, то есть о возможностях человеческого познания, насколько мы думаем, что мы все видим и все знаем, а у нас есть очень серьезные ограничения. И вот профессору Осипову удается мужчинам донести, что ты там считаешь себя, вот, понимаешь, самым главным и думаешь, что ты все можешь и все контролируешь. Но это не так. Например, ты не можешь объяснить, почему мироточат святые мощи преподобного Александра Свирского. Более того, я вам скажу одну такую вещь. Я почему всем очень рекомендую поехать туда, в село Свирское, потому что там есть песочек святой на месте, где явилась Святая Троица, ведь Александр Свирский второй в мире человек после Авраама, да. Которому являлась Святая Троица. И там, на месте явления Святой Троицы, есть вот этот белый песочек, освященный, который там постоянно молится, и эти мешочки люди увозят с собой. Ну, знаете, как говорят, вот, приложи к больному месту, все пройдет. И вот у нас я взяла этот мешочек, никогда у меня ничего не болело, вдруг у меня дико заболела нога, ну, так заболела, вот как будто вот, ну, на прострел. И я, значит, в панике, не понимаю, что мне делать, я беру этот мешочек, прикладываю к коленке, и мгновенно проходит боль. Я думаю, да не, показалось, да самовнушение, ну, то же самовнушение, вот показалось. Вот, ну, и как-то я подзабыла эту историю. И тут у нас в Пересвете под Сергием Посадом, это была знаменитая история, умирал мальчик от рака. Ну, как мальчик, для меня мальчик, конечно, ему где-то было около 30 лет. Сыну мамы, очень церковленная семья, умирала от рака. У него были дикие боли. И мне люди передали, говорят, послушай, может, там как вообще, что делать? Ему ничего не помогает. Он очень сильно мучается. Я говорю, слушайте, ну вот возьмите, у меня есть вот этот мешочек с песочком вот с места явления Святой Троицы Александра Свирского. Знаете, вот... Это много свидетелей есть тому. Он приложил к груди этот мешочек, и у него полностью прошла боль. И он с этим мешочком не расставался до самого ухода. И когда мне позвонили, говорят, мама спрашивает, вынимать у него мешочек из рук, потому что он так и отошел. Как Господь, вы с этим мешочком не вынимайте, оставьте, оставьте, пусть, вот, пусть у него останется это. Так вот он просто приложил вот так руками, так его похоронили вот с этим мешочком, потому что только этот мешочек полностью снимал ему боль. Ту боль, которую не снимали никакие лекарства. Ну, такой достаточно известный случай. Вот, и я рекомендую туда поехать. Это тоже такое место, которое не оставило равнодушным нашего водителя, абсолютно невоцерковленного парня, которого нам дал Ростуризм. Его зовут Максим. Вот. И у него, ну, прям вот, ну, реально было чудо настоящее. То есть, если мы ехали туда, он нам такой, ну, знаете, как молодой человек, 25 лет, говорит, так, вы мне тут ничего не говорите, я вообще ни во что не верю, я вообще из Ростуризма. Вы мне тут ничего, тут меня тут не... И обратно мы ехали. Я говорю, Максим, дай поспать. Он, ребята, расскажите еще. Ну, пожалуйста, ну еще что-нибудь расскажите. Я говорю, Максим, я спать хочу. Отстань, отстань от меня. Вот так вот.
Ну, вы же видели Викины эфиры, да? Вы же знаете концепцию, что если ее не перебивать, мы здесь до вечера будем сидеть.
Радио Виктория, диалога не будет. Я, знаете, я наоборот так рада.
Светлый вечер. На радио Вера.
Давайте напомним нашим слушателям, что у нас в гостях Виктория Антон Макарский, артисты, певцы, ведущие проекта «Святыни России». И в этом часе мы говорим не только о творческих планах, о ближайших концертах. Кстати говоря, мы уже обговорили и в «Оптиной пустыне» с 11 по 13 июля будут проходить дни Достоевского, и там можно как раз песнями и творчеством Виктории Антона насладиться, дорогие наши слушатели, и «Новый Херсонес». «Новый Херсонес». Севастополь, Крым на Троицу.
Я хочу подчеркнуть, что вход свободный. Мы делаем на эти концерты всегда свободный вход. Это такая как...
Ну, такая вот миссия, да, вот благотворительность.
Такая у нас благотворительная миссия, потому что есть очень много людей,
которые не имеют
многодетных, которые не имеют никакой возможности прийти на наши концерты.
И мы говорим не только о творческих планах, но, как вы видите, и о каких-то открытиях и осмыслениях, которые Виктория Антон привозят, буквально привозят из святых мест, и этим нельзя не делиться. И поэтому я даже боюсь Вику перебивать, потому что настолько серьезные вещи говорит. Кстати. Я думаю, вдруг нас сейчас кто-то услышит, и завтра поедет в Александро-Сверский монастырь.
Хотите
а послезавтра
изменится. Вот, кстати, хотел сказать. Мы снимали как раз про православную жизнь в Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, Малайзия, Сингапур. И мы были поражены тому, как там относятся к таинствам, к церковным таинствам, с каким трепетом люди подходят исповедаться, как они подходят к причастию. Они потом долго-долго-долго идут вот так вот назад спиной, боясь повернуться спиной. Это вот, вот мы смотрели, ну, как бы, ну, да, да, ну, в России как? Ну, это же православие, ну, все наше, все родное, поэтому мы в храме как дома себя чувствуем. Вот настолько трепетное отношение ко всему, что касается неземной этой жизни. И я смотрел и понимал, что вот правильный путь нам бы поучиться этому отношению к святыне, к тому, чтобы привычка не входила в нашу жизнь.
А еще у них традиции практически раннего христианства. Они могут служить литургию в офисе, за столом,
да,
стоя,
да,
все,
да,
вокруг.
В гараже.
Престола.
В гараже.
В гараже, говорит, вот наш
кафедральный
гараж.
Вот наш кафедральный гараж.
Там же ислам, жесткий ислам, и там запрещено, например, чтобы были купола. Это исключено. То есть, как правило,
полумесяц
церкви находятся, если какой-то благотворитель отдал какой-то свой дом или отдал какое-то свое помещение офиса, как, например, вот в Джакарте мы были, там очень богатая китайская семья, православные люди, отдали часть своего офиса, но не должно быть куполов, потому что из-за безопасности даже просто могут в каких-то случаях и убить.
Там до сих пор сохраняются острова, где за переход в православие, во христианство, смертная казнь.
Да. А еще я хочу сказать, что там русский экзархат, 13 епархий, в том числе в Гвинее-Папуа. И когда мы спросили, говорим, а вы нас в Гвинею Папуа отправите снимать? Говорит, знаете, там как бы вы можете очень сильно понравиться местным людям, местным аборигенам. А у них традиция до сих пор.
Кто им нравится?
Они того съедают. Поэтому, знаете, давайте вы пока туда не поедете, потому что вы точно им понравитесь. А у нас вы нам еще нужны.
Слушайте, конечно, страшно звучит в наши дни.
Хотите, расскажу вам совершенно потрясающую историю, которую мы вынесли. Сразу скажу, фильм уже на телеканале «Спас». Он ждет своего выхода. Я думаю, что этот фильм произведет фурор просто в нашем, возможно, переосмыслении каком-то очень многих аспектов.
Режиссер этого фильма, так же, как режиссер всех наших циклов «Святыни России», Роман Ганган.
Киностудия, которая находится у нас в Сергиевом Посаде. И у нас, говорю, да,
официально причем, да.
Официально у нас дома.
Киностудия зарегистрирована, адрес нашего таунхауса.
Я не могу не рассказать об этой истории.
С удовольствием послушаю.
Представьте себе, Малайзия, Джакарта. Угу. Самый сильный колдун в Джакарте, к которому едут со всей, в общем, со всей Малайзии. Настоящий колдун, к которому приходят и говорят: я сильнее тебя. Вот, а у колдунов так: если кто-то сказал, что есть кто-то сильнее тебя, ты обязан с ним сразиться.
Это местная официальная религия.
Это официальная религия. Он там прям, ну, религия. Ты обязан сразиться, и если тебя победит соперник, ты обязан пойти к нему в ученики и выучиться его как бы науке побеждать.
Его мастерству.
Его мастерству. И вот ему говорят, что вот есть сильнее тебя. Он приходит, значит, а там храмы какие, знаете, вот тростниковая стена, тростник, икона Посетителя Богородицы, знаете, алтарь из тростника.
А иконостас фанерный.
Он на расстоянии мог просто взглядом посмотреть, и человек падал просто. Просто он откинуть мог человека взглядом. И вот он приходит и видит священника. Как он говорит, какую силу? В нем вообще никакой силы нет. Он пустой.
Да, да.
Он вообще пустой.
Он был абсолютно,
абсолютно
пустой.
Абсолютно пустой. Понятно, какой силы в нем не было. Той, к которой он привык. Бесовской силы в нем не было, в этом священнике. Он говорит, я так рассердился, что взял свою силу всю и вот в эту женщину и мужчину, вот в этот тростник, вот в эту вот, значит...
Разрушить что-то.
А, в иконостас.
Да, в иконостас. Как в сторону алтаря.
Господи,
и как
помилуй.
Его отшибло, и как он потерял сознание, и как он несколько часов не мог прийти в сознание, и когда он очнулся, он по обязательству, как должен каждый колдун сделать, пошел учиться к мастеру, к этому священнику.
А сейчас он батюшка.
А сейчас он батюшка в Джакарте.
И он рассказывает отец,
личные да, истории. Конечно.
Да. И да, я когда да, у него спрашивала, то есть...
Жестко.
Говорю, батюшка, скажите, а как вас... Когда вас бесы отстали от вас? Ведь сколько прав вы им отдавали? Он говорит, а с чего вы взяли, что они отстали?
Нет.
Они вокруг меня, сон этих бесов.
Они ж не отпускают.
И я, Господи, говорит, когда помимо. Даже служу литургию, я только знаю, что я жив еще и стою еще только милостью Божией. Никакими своими достижениями. Вот милость Божия есть на то, чтобы я, как пример даже другим, а они стоят, говорит, стоят вокруг все, как один. Они не отстали.
Вот почему опасно вот с этими энергиями, со всеми
дело?
Этими историями непонятными.
Человек уже даже будучи священником.
Не это не игра, совсем не игра.
Они его терзают. То есть это было 35 лет назад. Они продолжают его терзать.
Да.
Понимаете, как опасно вот эти все тара, как опасно вот эти колдовство, вот эти все привороты, отвороты. Это же практически отдаешь бесам права на свою душу. И они потом, ты можешь потом всю жизнь причащаться, исповедаться, и они тебя будут продолжать мучить, потому что сколько прав ты им отдаешь на свою душу, столько тебе потом нужно отбивать свою душу у этой нечисти с Божьей помощью.
Ну, а другого варианта нет, только
нет,
причащаться,
а уже ты не можешь, да, ты либо в ад, либо вот всю жизнь, как мне пишут вот эти девочки, гадалки, которые бросили гадать, тарологи вот эти, нумерологи, во-первых, у всех беда с детьми. Я девочкам всегда говорю: девочки, какая беда с детьми у всех. И гибнут, и страдают, и заболевают.
Да, да,
и потому что я для себя пыталась это понять, дерзну предположить, что это потому, что все-таки материнский инстинкт, данный Богом, он самый сильный. И опомниться мать может только тогда от своих злых дел, когда что-то происходит с ее ребенком. И вот поэтому, если вы посмотрите, ни у одной колдуньи ничего в детях счастливо не бывает.
Давайте перейдем, да, к светлым минутам нашего разговора. Уже скоро у нас, к сожалению, заканчивается этот час, и он всегда пролетает незаметно, если Антон с Викторией у нас в студии. Вот про Новый Херсонес еще хотела вас спросить. Вы знаете, вот, честно говоря, сверить часы хотела. Вот мы все знаем, что князь Владимир Креститель Руси. Мы все почитаем князя Владимира, мы его молимся, мы поминаем его на каждой литургии. Ну, то есть понятно, что это князь Владимир, княгиня Ольга — это наши столпы. Угу. Но это одно дело теоретически понимать. А практически я это поняла именно когда приехала в Севастополь. Я поняла, что он жив, он реален, и он сейчас вот как бы здесь продолжает быть, как и все святые наши заступники. Но вот такое личное знакомство с князем Владимиром у меня произошло как раз в Новом Херсонесе. Как это было у вас? Есть ли у вас какие-то вот ассоциации именно с князем Владимиром через Севастополь?
У нас ассоциация с князем Владимиром первая началась, конечно, во Пскове.
Ага.
Мы же там, мы начали снимать цикл
Ольга,
«Святыни России».
Мы вообще начали снимать «Святыни России» в Свято-Троицком храме, в Центральном соборе Пскова. Удивительнейшее место. У нас там сразу же произошло чудо, о которых так... Причем нам все время говорят: ребят, ну давайте чудес поменьше, мы все-таки не про чудеса, но там произошло чудо.
Ну а как вот не говорить, да,
тоже? Да. И это был такой нам знак, воодушевление, такой восторг, что как будто вот Господь благословил начало съемок вот такими событиями. И именно там, вот у меня, если говорить о княгине Ольге, о князе Владимире, из-за личных, да, вот у каждого же свой путь, остались именно во Пскове. Но когда я никогда в жизни не забуду первое посещение, еще храм стоял на реставрации. Первое посещение, когда мы приехали, я приехала с лекцией, тогда было большое мероприятие, значит, была лекция батюшки Андрея Ткачева и бабсовета. То есть в один день, вот, значит, вот на этой площади. И я никогда не забуду это ощущение, что со мной было. Я до сих пор не знаю, что это было. Когда вот вышли на площадь туда, где площадь перед собором, где сейчас стоит, кстати, памятник князю Владимиру, и, ну, я как будто на небе побывала. Я еще долго цеплялась к батюшкам, спрашивала у них так же: у вас вы это чувствуете? Я к людям подходила: а вас так же? А что вы чувствуете? Вот. Хотя вот Антон говорит: чувствам доверять нельзя. Ты, значит, женщина эмоциональная. Но я совершенно точно подтверждаю, что вот эта вот площадь перед собором, она имеет особое воздействие на людей. И вот там нужно обязательно побывать. Вот это места, которых обязательно нужно побывать. А сейчас еще там стоит такой, ну, прекрасный, потрясающий памятник князю Владимиру, которого тогда еще не было. Ну, конечно, повторюсь, ничего подобного, чем отстроенный Новый Херсонес, я не видела. Мне кажется, ничего подобного в России нет. Более того, совершенно непонятно, непостижимо, как его построили за год и 8 месяцев. Я не понимаю. Там ничего не было. Я там была вот буквально недавно, там не было ничего. И вдруг отстроить вот этот комплекс Новый Херсонес и построить вот эту огромную арену, построить вот эти грандиозные здания, построить этот грандиозный музей, ничего подобного нигде. Ну, а вот этот храм под открытым небом, которому в мире больше такого нет. Храм под открытым небом. Иконы сделаны таким образом, что с ними не случится ничего и не может случиться по такой технологии, что там хоть снег, хоть дождь, хоть влага, хоть что угодно. Как это делали, я не знаю. И как это можно сделать в такие короткие сроки без Божьей помощи? Это невозможно. Любой архитектор, любой строитель, который туда приедет, на него Новый Херсонес произведет такое же впечатление, как вот на любого ученого, который впервые увидел вот мощи Александра Свирского. Говорит, это невозможно. Ну, невозможно, чтобы мощи мироточились. Человек умер 500 лет назад. Вот так же любой строитель, архитектор приедет, скажет, да не может такого быть, да не могли вы это построить за год и 8, это физически невозможно. За год и 8 месяцев вот это все сделать. Поэтому очень рекомендую при любой возможности, если у вас будет, посетить обязательно Севастополь и Новый Херсонес.
Но есть еще один аспект, который связан с князем Владимиром. Любое соприкосновение с его жизнью, с его житием, с его биографией, можно и так говорить, поражает тем, насколько человек может измениться. Вот до крещения и после, это же совершенно два разных человека.
Там невероятное перерождение.
Это невероятно. И вот когда чуть вот в любом аспекте задумываешься над этим, у тебя очень сильная надежда остается, да, что можно.
Если князь Владимир смог такие перемены в своей жизни.
Буквально хочу посвятить очень интересной теме, о которой, как выяснилось, даже многие православные люди, когда я выступала, вот я в Симферополе в духовной семинарии выступала, меня приглашали, оказалось, что многие даже воцерковленные люди об этом не думали. Было открытие. А, конечно, монахи об этом знают, и священники знают, но почему-то до мирян эта информация редко доходит. А миряне уверены, что святые святыми рождаются.
Ну, уже с детства.
Да, что вот если это святой, вот это все, это святой, это все. А когда начинаешь говорить, что, друзья мои, святые – это история преображения грешного человека Духом Божиим, Святым Духом, совершенно другого человека. Это об этом. Было, стало. И это людям дает такую надежду, потому что многие говорят, да что я, ж ни на что не годен. И я не могу никогда, я не преодолею свои страсти. Я говорю, ты что такое говоришь?
Вон, какие люди
преодолевали.
Христос
для того и пришел, чтобы ты преодолел все свои страсти, чтобы ты успел их преодолеть. Он для тебя пришел, он для меня пришел, чтобы я раздражаться перестала, чтобы у меня тщеславие все выпалило просто этим причастием святым, чтобы зависть у нас попалить, чтобы блуд попалить, чтобы... алкоголь, мы даже не думали, зачем его вообще пить нужно, даже никто бы не думал, чтобы ты возненавидел курево вот это, чтобы ты даже тебе в голову не пришло, что нужно взять сигарету.
Вот этого.
Да.
Чтобы сделать себя чуть тебе, счастливее.
Чтобы почувствовать, что тебе взамен вот этого брошенного такого человеческого кайфа, как говорят, дается такая благодать, что ты никогда в жизни тебе в голову не придет вот к этому кайфу возвращаться. Ты не знал, что оказывается, знаете, а что так можно было? Вот это история про святых. И очень важно донести до каждого мирянина, что он должен стремиться к этой святости, к тому, чтобы побороть все свои страсти. Вот это.
Я очень часто, кстати, особенно на съемочной площадке, слышал фразу: да нет, ну куда я в церковь пойду? Я очень грешный.
Да. Так тебе туда, тебе вот как раз тебе туда.
Зачем мне мыться? Я грязный. Зачем мне?
Я слишком грязный, там нет смысла мыться.
Да,
лучших слов для завершения этой программы не найти. Лучшие темы, наверное, да, не найти. Виктория с Антоном дают нам надежду, напоминают нам о святых, которые действительно иногда просто колоссальным образом изменили свою жизнь.
Да,
и все это возможно только при помощи благодати Божией. Сами мы, конечно, ничего не можем, а с Богом можно все. Да, действительно, спасибо вам огромное, дорогие,
спасибо
за этот разговор.
Благодарю
спасибо вам за то, что мы столько тем успели подсветить, осветить, коснуться. Спасибо большое. Это был «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии были Антон и Виктория Макарские, артисты, певцы, ведущие проекта «Святыни России». Меня зовут Кира Лаврентьева. Вам творческих свершений и помощи Божией, дорогие. До новых встреч.
Спасибо
большое.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».